АВМ Медиа представляет подкаст Ирина Антонова «Загадки гениев. 100 лекций о тайнах великих художников».
Я хотела бы привлечь ваше внимание к тем художественным произведениям, которые получили название шедевров. За последнее время, как мне кажется, это определение подверглось известной девальвации. В обычном обиходе шедеврами называют практически любое художественное произведение. Оно звучит с экранов телевидения, когда нам показывают похищенные художественные ценности или рассказывают о какой-нибудь очередной выставке современного искусства. Причем чаще всего те произведения, о которых идет речь, никаким образом не могут быть отнесены к числу шедевров. Я думаю, что это не безобидное явление, поскольку оно связано с весьма характерным для нашего времени размыванием понятия художественного качества, со снижением критериев оценки. Конечно, возможны разночтения определений какого-то художественного произведения как шедевра. Однако вот те допуски, которые возможны в этом, они весьма ограничены. Слово «шедевр» пришло к нам из французского языка со времен Средневековья. Так называлась конкурсная работа ремесленников средневековых, которые претендовали на звание цехового мастера, то есть они как бы подтверждали свое профессиональное мастерство. Но со временем это определение расширилось в своем значении и стало общим понятием. Шедевр – это как бы высшее достижение в искусстве, это высшее мастерство. Я бы сказала такое же ответственное слово, как, скажем, слово «гений». Шедевров не может быть много, так же, как не может быть много гениев. Причем не все художественные произведения, созданные великими, гениальными художниками, можно причислить к шедеврам, потому что, наверное, нет такого художника, который мог бы создавать только одни шедевры. Может создавать и выдающиеся произведения, и очень сильные какие-то могут быть у него работы, но шедевр – это концентрация каких-то высших качеств художественного мастерства, художественной деятельности, в которых концентрируется и мысль, и чувство, и, конечно, величайшее мастерство художника. Рембрандт родился 15 июля 1606 года в городе Лейдене в семье мельника. Он создал более 800 картин, у него огромное число гравюр и рисунков. Но мы сосредоточим наше внимание на одной картине, на портрете Хендрике Стоффельс. Это одно из поздних произведений Рембрандта. Оно исполнено в 1660 году, за 9 лет до смерти художника. Она относится, эта картина, к его позднему периоду, и находится она в музее Метрополитен в Нью-Йорке. Мне думается, эта картина смотрится, ну как, может быть, даже весьма такое скромное произведение. Но вместе с тем она стала открытием. Кстати говоря, картина очень редко показывается за пределами Соединенных Штатов и не так уж часто репродуцируется в изданиях, посвященных великому художнику. Эта картина рассказала нам очень о многом, этот портрет. Не только о персонаже, изображенном в этом портрете, но и о самом Рембрандте. О последних годах его жизни рассказала необыкновенно, взволнованно и очень убедительно. Кто такая Хендрике Стоффельс? Она дочь сержанта. И она попала в дом Рембрандта, когда ей было около 18 лет. Она поступила служанкой в дом великого художника. Она прожила в этом доме почти 18 лет до своей смерти. Умерла она раньше художника, хотя была на 20 лет его моложе. За эти годы она стала самым близким другом Рембрандта. Она стала его возлюбленной. Она стала приемной матерью для его сына Титуса. Она принимала самое близкое, самое заинтересованное участие во всех весьма сложных обстоятельствах его жизни в эти годы. Судя по портретам Хендрике, судя по тому, что мы знаем из литературы о ней, Хендрике была поистине добрым ангелом художника. Это, наверное, было большой удачей для Рембрандта, что его спутницей в последние десятилетия его жизни была Хендрике. Все, что мы об ней знаем, в том числе и прежде всего из портретов, это человек удивительный какого-то душевного благородства, чистоты, преданности. Одним словом, вот эта женщина из таких вполне народных низов стала величайшей духовной опорой художника в очень непростое для него времени. Это был подарок судьбы. А судьба оказалась весьма суровой к художнику, начиная с какого-то времени его жизни. Для того, чтобы оценить в полной мере этот скромный по форме, но такой содержательный и глубокий портрет, я думаю, надо вернуться хотя бы на 10 лет раньше того момента, как Хендрике поступила и вступила в дом художника. Где-то в 1631-32 году Рембрандт, который родился в Лейдене, окончательно обосновывается в Амстердаме. И здесь очень быстро он становится одним из самых популярных художников, прежде всего портретистов. Ему сопутствует успех, у него много заказчиков. Он довольно быстро добивается материального благосостояния. И в 1634 году он женится на прелестной девушке по имени Саске ван Эленбург, весьма состоятельной особе. Она была дочерью бургомистра города, и вместе с ней к Рембрандту пришло известное состояние. Они покупают довольно богатый и дорогой дом в Амстердаме, и начинается их жизнь. У Рембрандта в это время уже много учеников, и он как бы объявил себя одним из самых крупных коллекционеров Голландии этого времени. Он, не считаясь затратами, имея к тому какие-то средства, покупает художественные произведения. В его коллекции оказались и картины Рафаэля, и Джорджоне, и Ван Эйка, и замечательные собрания рисунков, и гравюр, оружие, ковры, восточные костюмы и много других замечательных вещей. Он был одним из крупнейших коллекционеров Голландии этого времени. Я думаю, что надо увидеть несколько портретов этого времени, автопортретов самого художника и Саски, которая служила ему нередко моделью. Автопортрет Рембрандта, он находится в Национальном музее Берлина в Беретте. Это погрудный портрет, и его, я бы сказала, отличительная черта – это весьма энергичное выражение лица художника. Видно, что это преуспевающий человек, видно, что это человек в таком расцвете сил и своего успеха и удачи. Любопытны два портрета, изображающие Рембрандта и Саскию, художника Флинка. Это один из тех, кто был рядом в это время с Рембрандтом, голландский художник. Рембрандт и Саския изображены как пастушки. Рембрандт с флейтой в руках, с цветами. Саския, надо сказать, что в Амстердаме в это время очень была популярна пастораль. И вот такой маленький маскарад, который устраивает художник и его супруга, здесь вполне объяснимы. Рембрандт оставляет много портретов Саски. Она становится его моделью. Причем не только как непосредственно как портретируемое лицо, но и она служит также моделью для некоторых его, скажем, мифологических картин на античные или христианские сюжеты. Вот очень известный ее портрет 1633 года. Обратите внимание, свадьба состоялась в 1934 году, но Рембрандт начал писать Саскию еще тогда, когда она была его невестой и не была его супругой. Этот портрет находится в Дрезденской галерее. Она изображена в кокетливой шляпке, полоборота к нам. Она кокетливо и так игриво улыбается зрителю. Любопытно, что Рембрандт не продавал портретов своих близких. Никогда. Это был единственный портрет, который он продал. Очень интересен портрет Саски. Это почти монументальная работа 1634 года, непосредственно в год его женитьбы. Она тоже изображена в красном берете с пером, в профиль и в очень богатых одеждах. Она прижимает к груди руки, она украшена всякого рода драгоценными такими украшениями. Вот эта любовь к таким переодеваниям, иногда в самые экзотические костюмы, и самого художника, и его моделей, очень характерна для этого времени. Это такая артистическая игра Рембрандта. Он представляет себя в самых разных видах, и в том числе свою супругу. Этот портрет находится в городе Касселе, и одна из таких фундаментальных и прекрасных по живописи ранних работ Рембрандта. Ну, пожалуй, апофеоз этого счастливого жизненного состояния художника – это, конечно, его портрет, известный автопортрет «Саски на коленях» 1936 года. Этот портрет когда-то побывал в нашем музее, когда у нас в течение 10 лет находилась Дрезденская галерея. И эта большая монументальная работа была очень популярна у наших зрителей. Рембрандт изображен вместе с Саскией. Она сидит у него на коленях, повернув голову к зрителю. Перед ними богато накрытый стол. Интересно, что в левой стороне изображен жареный павлин. Это, кстати говоря, ну, такой символ павлин богатства. И они оба очень веселы. Рембрандт одет как богатый молодой человек. Он поднимает огромный бокал за них, за их счастье, за их радость. Иногда эту картину даже называют блудным сыном. То есть имеется в виду, что, как это было принято в 17 столетии, нередко бытовые жанровые сюжеты трактовали сцену библейскую. Или наоборот, они могли рассказывать в обличии библейских героев о каких-то эпизодах реальной жизни. Рембрандт очень любит переодевать Саскию в разные костюмы. Одна из его картин, которая изображает Саскию в виде Флоры. Флора – это античная богиня цветов. И вот на голове Саски роскошный венок из цветов. Ее сияющая красота – это и есть содержание этой картины. И она прелестна вот в этом придуманном для нее Рембрандтом наряде. Есть еще одна Флора, опять-таки моделью для нее служит Саския. Эта картина находится в Лондонской национальной галерее, где она изображена в похожем таком виде, но с охапкой цветов, которые она держит. Именно Саския стала моделью знаменитой картины Рембрандта «Даная». Картина была написана в 1936 году и находится в Государственном Эрмитаже. Я думаю, что ее, опять-таки, античный сюжет, Зевс принимает облик золотого дождя, и в таком виде он спускается в спальню Данаи, чтобы стать ее возлюбленным. Поразительно этот большой обнаженный акт, который пишет Рембрандт. Тело женщины, мы бы сказали, скорее некрасиво, но ее трепетное ожидание, ее удивительное ощущение этой грядущей радости любви, оно передано с просто потрясающим мастерством. Совершенно очевидно, вот это опьянение молодостью и счастьем, которое испытывает Рембрандт в эти годы. И вот проходит примерно после этой картины 4 или 5 лет. И появляются еще портреты Саскии. Один из них 41 года, портрет Саскии с цветком. Это последнее ее изображение, потому что в 42 году Саския уже умерла. Картина находится в Дрездене. Этот портрет совсем другой, не только по построению, но и по настроению, которое мы в нем ощущаем. Саския стоит почти, в три четверти она изображена, лицом к зрителю. Ее лицо спокойно, но мы ощущаем в нем какое-то напряжение. В нем нет вот этих ликующих мотивов предшествующих портретов. Можно только поражаться тому, как Рембрандт как бы уже прочувствовал ближайшее будущее своей любимой жены, потому что действительно в течение года Саския умирает. Примерно в это же время Рембрандт пишет свой автопортрет. Он изображает себя в таком очень достойном и, я бы сказала, величавом виде. Интересно, что он взял как бы за основу, просто увидел вот такую экспозицию портрета в одном произведении Рафаэля, в знаменитом портрете Бальтасара Кастильоне. Причем есть рисунок, который Рембрандт сделал с этой картины. Просто рисунок такая, зарисовка в альбоме. И мы видим, что он следует этой композиции. Портрет в три четверти, он в берете, он достаточно величав, он одет как патриций, как господин, но выражение его лица, достаточно сравнить его вот с тем портретом, полным и брыжущим энергией, с этим портретом, чтобы почувствовать, как посерьезнел мастер, как в его душевной внутренней жизни произошли какие-то, видимо, значительные перемены, которые придали выражению его лица какой-то совершенно другой смысл. И дело не в том, что он постарел на несколько лет, он еще достаточно молод, но, видимо, какой-то совсем другой мир мыслей и чувств владеет художником. Начало 40-х годов – это рубежное время в жизни и творчестве Рембрандта. Это связано с многими обстоятельствами. Но прежде всего в его семейной жизни. Довольно неожиданно, но весьма так плотно по времени умирают все его дети. Трое детей, две девочки, один мальчик. Это дети Саски. Умирает его мать. Умирает любимая им Саски. Утраты очень тяжело переносятся художникам. И в то же время происходит и другие перемены, связанные с его творчеством. Еще в конце 30-х годов Рембрандту было заказано произведение, которое стало одним из центральных в его творчестве, так называемый «Ночной дозор». Надо сказать, что это название неправильное, потому что дело не происходит в этом полотне ночью. Так стали называть картину потому, что со временем она очень сильно потемнела. И в ней Рембрандт применяет очень сильные светотеневые эффекты в самой живописи. На самом деле эта картина является групповым портретом стрелковой гильдии. Такого рода портреты были очень популярны в Голландии. Их делал Франц Хальс, знаменитый художник, и многие другие мастера. Обычно это были портреты корпоративного объединения, как бы мы сейчас сказали, портреты, в котором каждому из портретируемых уделялось равное внимание. Скажем прямо, эта картина, огромное монументальное полотно, не понравилось заказчикам. Они поняли, что Рембрандт разрывает здесь с привычной традицией. Собственно, как он представил себе вот этот групповой портрет стрелков? Капитан стрелков, некий Баннинг-Кок, это фигура, выступающая на первом плане, в темном костюме, отдает приказание своему лейтенанту Вильяму ван Рейденбургу указание о выступлении его роты. То есть Рембрандт внес в групповой портрет элемент какой-то драматургии, действия. Это не фигуры, сидящие за столом, в креслах, как это делалось обычно, а настоящая живая сцена, которая происходит как бы на глазах у зрителей. Естественно, что в такого рода полотне, которое носит гораздо большей степени жанровый, чем портретный характер, роль разных действующих лиц оказалась не одинаковой. Одни оказались на переднем плане, другие где-то вдали. Некоторые даже не находили себя на картине. Их было всего 18 человек. А в картине 34 персонажа. В том числе люди, которые не имеют ни малейшего отношения к этой группе людей. Это девочка с петухом в самом центре картины. Яркое такое, как солнышко, светящееся пятнышко. Это мальчик с собакой. Это какие-то другие персонажи, которые, как это обычно бывает, когда военные появляются на улице города, они окружают их, идут впереди них или за ними, приветствуют их или, наоборот, просто взирают на них с любопытством. Одним словом, в картине появилось движение, активность. Всех вместе, хотя каждый показан индивидуально из действующих лиц, но всех их объединяет какое-то единое действие, единое чувство. Это было новое слово, мы бы сказали, в такой не просто жанровой, а исторической картине, картине, вот, написанной из истории того времени, из истории Амстердама, и оно не было принято заказчиками. Многие из них почувствовали какое-то умаление в показе их участия вот в этом действии. Сейчас иногда ученые говорят о том, что неприятие картины заказчиками все-таки было уж не так категорично. Если это даже так, то мы могли познакомиться со многими, можем и сейчас познакомиться со многими отрицательными отзывами на эту картину современников Рембрандта. Кому-то не понравилось вот резкое использование света и тени, кому-то сам факт такого вторжения в принятый образ группового портрета и какие-то другие детали. Но зритель как раз пленяет вот это ощущение общей энергии, общего порыва, общего воодушевления. Ну, надо себе представить, что такое Голландия 17 века и как начиналась Голландия в качестве самостоятельного такого государства. Это была голландская революция буржуазная с решающим действием самих народных масс. И это ощущение этого подъема, этого обретения национального как бы существования этой маленькой страны, оно на протяжении, во всяком случае, многих десятилетий, первых десятилетий 17 века, оно воодушевляло людей. Вот с этими настроениями жил и молодой Рембрандт. И он, видимо, выразил вот это ощущение такого единства и какого-то подъема душевного, который был характерен для первых десятилетий 17-го столетия в этом полотне. Но так или иначе, история с ночным дозором – это была еще одна капля вот, в тот общий какой-то негативный, что ли, жизненный фон, который переживал в это время художник. Все эти события не прошли бесследно для Рембрандта. У него становится меньше заказов. Он ощущает заметно снижение каких-то своих материальных возможностей. Современники свидетельствуют, что Рембрандт очень мало понимал в финансовых делах. Он неудачно вел свои дела. И даже когда его доходы сильно уменьшились, и в силу кончины Саски, и в связи с уменьшением заказов на портреты, которые он делал раньше, он продолжал тратить так же широко и как-то, так сказать, безоглядно, как он это делал раньше. Он продолжал покупать дорогие художественные произведения. Одним словом, какое-то время длительное он жил непосредством. И, разумеется, это где-то сказалось. Но, разумеется, не только семейные неприятности и не только финансовые трудности приводят к перелому в творчестве самого художника. Начинается период его зрелости, его осознания окружающего его мира. Где-то происходят какие-то сдвиги в его мировоззрении, что, несомненно, сказывается и проявляется в его искусстве. Именно в это время, где-то в начале 1945 года, в доме Рембрандта появляется Хендрике Стофельс. Она тоже скоро становится моделью художника. Правда, он писал ее не так много, как Саскию, и не наряжал ее так, как он наряжал Саскию. Как правило, она изображается в таком домашнем платье, в каких-то обычных, каждодневных одеждах. Мы не найдем ни одного портрета, начиная от самых ранних Хендрике Стофельс, где бы мы не ощущали ее человеческого достоинства, ее какой-то удивительной душевной ясности, ее человеческой теплоты. Стофельс значила не только для Рембрандта как любимая женщина, как его модель, она совершенно очевидно принесла и какие-то большие человеческие качества художнику. И в частности, вот его обращение к этическим проблемам, к проблемам духовной жизни человека. И это не будет никаким преувеличением. Они связаны в том числе и с появлением этой молодой женщины в его доме. Ее первые портреты, иногда мы могли бы их сблизить со сценами бытового жанра. Иногда они похожи на этюды с натуры. Но, тем не менее, это, конечно, всегда и прежде всего портреты самой Хендрике. Вот портреты, которые, очевидно, выполнены сразу, как только девушка вступила в дом художника. Известна целая серия таких портретов, которые иногда просто называют портретами служанки, служанок. Но современные ученые, все-таки изучая эти портреты, их иконографию, приходят к заключению, что это портреты юной Хендрики. «Девушку у открытого окна», портрет 45-го года. Надо сказать, что для 18 века это была одна из самых популярных картин. Ее многократно копировали. Она была также исполнена в гравюрах. Очень популярное полотно. И действительно, на каменный подоконник в такой простой какой-то, ну, очень домашней позе облокачивается юное вот это прелестное существо. Она смотрит прямо на нас. У нее необыкновенно свежее, чистое лицо, живой открытый взгляд, очень прямой, откровенный. Эта картина находится в галерее Дальвич в Лондоне. Другая картина этого же года. «Девушка в окне». Картина из Чикаго. Это какая-то немножко другая Хендрики. Она одета не в просто такую белую рубашечку, как вот в предшествующем портрете, а в довольно красивое платье с красным корсажем. Она выглядывает тоже вот в эту... Это были такие специальные голландские двери. У них открывалась верхняя часть, как окно, а нижняя была закрыта. И дверь можно было открыть целиком. А можно было окно закрыть, тогда это была просто дверь. Вот она стоит как раз в таком обрамлении. Я бы сказала, что это картина, которая завораживает нас своим каким-то обаянием, какой-то опять чистотой. Прелестное ее лицо, оно лукаво, она смотрит немного в бок. В нем нет кокетства, но в нем есть такая острота какая-то, живость. Она что-то обдумывает. Это, ну, редко для портретов Рембрандта, этот портрет мгновения. Мы знаем, что портреты Рембрандта знамениты своей длительностью душевного, психологического состояния модели. Здесь это вот это мгновение, как яркий огонек, оно вспыхивает в этом прелестном портрете. Видимо, эта тема вот служанок, этих молоденьких девушек, она нравилась Рембрандту. И примерно через, ну, лет 5-6 он где-то опять повторяет эти образы. Правда, его модели стали немножко более уже взрослыми. Скажем, в начале 50-х годов еще одна девушка у окна, она подпирает рукой головку и пристально, уже не шаловливым, не кокетливым, а пристальным, серьезным взглядом смотрит на зрителя. Эти же образы были повторены им в рисунках. И еще одна картина в Вашингтонской национальной галерее, так называемая «Девушка с метлой». Опять примерно тот же самый типаж. И опять подчеркнута, я бы сказала, вот эта простая народная среда, из которой вышла эта модель художника. А вместе с тем жизненные обстоятельства все более усложняются. Проходит еще какое-то количество лет в жизни художника. Начинаются его столкновения с церковной властью. Власть недовольна, что он не оформляет свои отношения с Хендрики. Они не могут пожениться, потому что тогда будет недействительно завещание Саски. Рембрандт стиснут долгами. У него огромные обязательства. Он обложен кредиторами. Он не может жениться на Хендрике. Их вызывают в такой своеобразный суд церковный. Их вызывают 4 раза. Рембрандт не приходит. Но на 4-й раз приходит Хендрике. Ей грозят отлучением от церкви. От нее требуют церковного покаяния. Все более очевидной становится финансовая катастрофа. В 1956 году Рембрандт объявляется кредиторами несостоятельным должником. Это не только было катастрофично для его материального положения, это было унизительно. В 1957-58 году проходит 3 аукциона его любимой коллекции, его детища. Она продается. Она стоит 17 тысяч гульденов, а продают ее за 5. И Рембрандт опять-таки не может уладить свои финансовые дела. Ликвидируется его имущество. Продаются его любимые картины. он вынужден покинуть тот дом, который он покупал вместе с Саски. И вот здесь на помощь ему приходит Хендрике и его сын, это последний ребенок Саски, который родился в год ее смерти, замечательный, светлой души юноша. Они организуют товарищество такое своеобразное, специально, чтобы спасти художника. Делают с ним договор, по которому все права на его произведение переходят к ним. Он освобождается от всякой ответственности. К нему никто больше не может придираться. Они начинают вести его дела. В контракте, который сохранился, есть замечательные строки о том, что они обязуются предоставлять Рембрандту пищу и кров за то, что он отдает им все свои художественные ценности. Это может показаться чудовищным, но это было единственное спасение Рембрандта в это время. В 60-м году он уезжает в самый бедный квартал Амстердама, на улицу так называемую Розенграхт. Начинается новый этап его творчества. В эти годы Рембрандт, почти лишенный посторонних заказов, пишет в основном себя и своих близких. И его творчество и до того исполнено огромной духовной силой, огромной этической высоты. Оно наполняется еще и еще каким-то необыкновенным по своей выразительности вот такими качествами, которые, в общем, делают из искусства Рембрандта одно из самых, просто главных и важных достояний человечества. Вот два его автопортрета этого времени, трагического времени в жизни художника. Его автопортрет из Вены 52 года. Он поражает силой духа. Он поражает какой-то необыкновенной праведческой смелостью, своей несокрушимостью, несгибаемостью, каким-то человеческим величием. Его лицо незабываемо на этом портрете, пристально глядящие глаза, в которых столько какого-то нового понимания жизни, столько силы, столько неизбывной, теперь уже не физической, а духовной энергии, которая делает этот портрет, конечно, одним из шедевров и лучших портретов вообще мирового искусства. И второй портрет из коллекции «Фрик» в Нью-Йорке. Он необычен. Рембрандт себя костюмирует, если так можно сказать. Он одет в какую-то совершенно необычную одежду, в такой золотой типа сарафана наряд и сверху меховая такая накидка на нем. Величавый портрет, гордо поднятая голова. То есть он хочет показать, что он несгибаем. И он действительно духовно был несгибаем. Но этот портрет, опять-таки, поражает нас и осознанием жизненных моментов, и вместе с тем вот этой огромной, гигантской какой-то защитой человеческого духа. Потому что здесь Рембрандт, не просто Рембрандт, это не только его портрет, это портрет человека, который защищает себя от невзгод жизни. А вот портреты Хендрике этих же самых лет. Она стоит у открытой двери. Это замечательный портрет, находится в Берлине, 56 года. Она стоит, немного облокотившись о дверь, и смотрит на нас в проем этой двери. Удивительное у нее выражение лица. Она все знает, она все понимает. В ее спокойном лице мы угадываем, собственно говоря, ту же силу духа, что и у ее великого друга. Но она женственна, она очаровательна по-прежнему, но вот это напряжение жизни, которое окружает ее и Рембрандта, оно, конечно, ощутимо в этом замечательном портрете. Его недаром относят к одним из лучших портретов Рембрандта. Самое главное в нем – это достоинство, это такая, я бы сказала, спокойная медитация, размышление. Вот здесь вот эта тема размышления и раздумья в портретах Рембрандта звучит с большой силой. Есть еще один замечательный портрет, написанный в середине 50-х годов. Это портрет Хендрике, который находится в Мюнхене. Этот портрет как раз в сравнении с показанными ранее портретами Рембрандта поражает своей волевой собранностью. Его главные отличительные черты – это стойкость, это энергия этого персонажа и замечательный жест рук. Они вложены в рукава ее одежды, они как бы сцеплены, и они опора всей постановки ее фигуры. Замечательный по-своему портрет Хендрике в Лувре. Он написан в эти же годы, но опять какой-то другой поворот, другой оттенок ее настроения. Это как будто бы по-прежнему душевная ясность этой замечательной женщины, о чем говорит ее спокойный взгляд и даже некоторая неподвижность такая ее мимики, застылость этой мимики ее лица. И вместе с тем Рембрандт не скрывает того внутреннего напряжения, которое испытывает его модель. В эти же годы, не имея, конечно, других моделей, Рембрандт нередко использует Хендрике как модель для своих композиций, опять-таки, на мифологические и библейские сюжеты. В 1954 году написана «Флора», где совершенно очевидно моделью является сама Хендрике. Эта картина тоже из музея Метрополитен. Вы припоминаете «Флору», написанную Саски? Это совсем другой образ. Она изображена в профиль, она украшена у нее, ну, согласно сюжету, в ее одежде, в ее облике. Должна быть праздничность, должны быть цветы. Но посмотрите на цветы в ее правой руке. Это полуоткрытая кисть, в которой лежат цветы. Они уже почти увяли. Это, кстати, излюбленный образ голландской живописи. Сорванные цветы, бренность жизни, они вянут, так же вянет и жизнь. Вот эта аналогия, она характерна для голландской живописи, и мы ощущаем совсем другое звучание образа Флоры, чем тот, которым мы видели раньше. Замечательная картина этого периода, героиней которого, несомненно, является Хендрике, «Святое семейство» из государственного Эрмитажа. В интерьере, который, как часто вот в этих поздних картинах Рембрандта, как бы находится несколько в тени и тает в тени, на переднем плане колыбель, в которой лежит младенец Христос, рядом с ним сидит Мария. Это Хендрике, мы узнаем ее. Она только что читала книгу, но что-то забеспокоило ее поведение младенца. Она отрывается от книги, наклоняется к нему и смотрит на колыбель. Целая жизнь проходит перед нами молодой матери, нежной и заботливой, и ее ребенка. В этой картине такое излучение душевного тепла, такое ощущение просто жизненного потока, который как бы вот он перед нами развертывается. В глубине мы замечаем фигуру Иосифа. Он плотник, как мы знаем, и он трудится над станком. Но он в глубине, он где-то вдали, а все-таки мы его видим. Это семейный круг, в котором царят любовь, взаимопонимание. Я бы сказала, ну никто не умел передать вот этих, таких тонких, в общем, и таких хрупких человеческих чувств, переживаний и эмоций, как это умел делать этот великий художник. И вот эта атмосфера любви и чистоты, которая царит в этом доме, он практически в этом ключе решает и все другие картины, героинями которой выступает Хенрике. Вот еще этого же года картина, где он изображает Хенрике в виде библейской Версавии, приглянувшейся царю Давиду. Она изображена обнаженной, совершенно обнаженной. Она сидит на своих разбросанных одеждах и в руках держит письмо царя Давида. Известно, что он, увидев ее купающейся, полюбил ее, послал к ней служанку с письмом и домогается ее внимания. В общем, это довольно редкий для Рембрандта сюжет. Но подобно тому, как в виде Данаи он написал Саскию, сегодня в виде Версавии он пишет Хенрике. Какие разные картины. Вспомните Данаю. Это буря, яростная буря чувственности, любви, высокой, сильной, но земной, человеческой. Здесь какие-то другие качества. Какая-то в этой обнаженной фигуре, даже как бы сначала несовместимая с этим сюжетом, целомудренная нежность, тонкость. Сам образ Версавии, она стеснена какими-то чувствами стыдливости, смятения и вместе с тем, вот тем, что она обнажена. Между прочим, как раз в этот год, когда писалась эта картина, когда Хенрике вызывали на допрос, она была уже беременна. И она в скорости родила дочь, которая жила дольше других детей Рембрандта и была их единственным ребенком с Хенрике. Она родила дочь Корнелию. Интересно, что все дочери, которые были, две из них умерли у Рембрандта, и вот третья, которая его пережила, они носили имя Корнелия, а это было имя матери Рембрандта. Мне думается, что это тоже о чем-то говорит, ну, о богатстве его чувств, о богатстве его эмоциональном. И, наконец, еще одно, Хенрике, я хочу вам показать. Это так называемая купающаяся женщина. Это, конечно, портрет Хенрике. Картина находится в Национальной галерее в Лондоне. Она написана так свободно, как будто бы это увеличенный этюд, увеличенный до размера картины. Смелые такие, какие-то независимые почерк этих мазков, длинных, уверенных. И очень интересен сюжет. Она изображена в такой рубашке белой, которую она чуть приподнимает, и она входит в воду. Вот весь сюжет. Я бы сказала, что это один из самых свежих, оригинальных сюжетов у Рембрандта. Это очень интимная картина, но сколько же в ней высокого и поэтического целомудрия, сколько в ней поэзии. Такого рода картину просто нельзя себе представить, исполненной кем-то, кроме Рембрандта. Удивительная живописная раскованность, удивительная эмоциональная правдивость. В 60-х годах главными персонажами Рембрандта все более становятся члены его семьи, и в том числе в кругу его моделей оказывается его сын Титус. Саския стала матерью для Титуса. Она посвятила себя ему ровно так же, как она посвятила себя его отцу Рембрандту. Как я уже говорила, он родился в 41-м году, и тут же умерла Саския, что характерно для душевного такого богатства и какой-то красоты Хендрике. Она не просто заменяла ему мать, но она стала его другом, стала его ближайшей помощницей. Отец умер очень молодым, 27 лет, но совершенно очевидно, что его поступки, его внешний облик говорят о том, какая это была светлая личность. Для Рембрандта, стареющего Рембрандта, он был как бы таким просто воплощением и образом юности. Вот несколько его совершенно замечательных портретов, которые мне вообще кажутся одними из самых лучших портретов Рембрандта, а он создал их бесконечное количество, и портретов своих близких, и портретов и заказных, и незаказных, своих друзей. Этот портрет находится в музее Боименса ван Бойнингена в Роттердаме. Титус за партой. Здесь ему всего 13 лет. Перед ним кипа бумаг, у него рыжеватые кудри, которые обрамляют его нежное, с таким необыкновенно поэтическим каким-то выражением лицо. На голове у него берет, и он, возможно, делает какие-то зарисовки. Мы знаем, что Рембрандт учил Титуса живописи, и он даже написал несколько картин, но художником он не стал. Здесь нас особенно как-то привлекает серьезность выражения его лица. Безусловное просто излучение любви Рембрандта к своему сыну. Еще через 2 года, здесь ему 15 лет, эта картина находится в Лондоне в собрании Уоллеса. Титус изображен в красном берете с золотой цепью, очень такой, ну, даже величавый его портрет, но его не покидает это, я бы сказала, дивное, романтическое выражение его лица. Может быть, самый лучший портрет Титуса находится в Вене, в художественно-историческом музее. Это портрет читающего Титуса. Он сидит в кресле, в 3/4 у него опущены глаза. Но его лицо, ну, одухотворено так, как только можно одухотворить лицо в живописи. Оно окутано светом и тенью. Оно оживлено какой-то внутренней жизнью. Он читает, он переживает прочитанное, мы переживаем его переживания, его эмоциональное состояние. Вот это состояние мечтательности, оно характерно для этих портретов и присутствует в ряде обычно некоторых других портретов Рембрандта. Есть еще один замечательный портрет Титуса в одежде монаха. Он изображен как святой Франциск. Он изображен в капюшоне в коричневом, но изумительно выражение его лица. Он чувствует, что он немножко находится в ситуации маскарада. И вот эта легкая ирония, полуулыбка, опять-таки вот это ощущение игры, которое, видимо, ну, ему как молодому человеку вполне было свойственно, это ощущение было характерно для самого Рембрандта, оно здесь удивительно, обаятельно и прекрасно. И, наконец, мы снова возвращаемся к нашей героине. Здесь Хендрике Стофельс, 34 года. Портрет 60-го года. Еще примерно через 3 года она уйдет из жизни. Можно представить себе, сколько эта женщина пережила за эту короткую, недолгую жизнь. Жизнь, которая, в общем, начиная с юных лет, была жизнью, отданной другим, жизнью самопожертвованием. К сожалению, видимо, этот портрет в свое время, ну, несколько пострадал. Дело в том, что, скорее всего, как думают исследователи, Корнелия, дочь Хендрике, брала его с собой в Ост-Индию, куда она уехала со своим мужем. Она вскоре вышла замуж, 16-летней девушкой, и уехала туда. Возможно, она возила его, потому что нанесен какой-то ущерб и красочной поверхности, и состоянию картины. Тем не менее, я бы не согласилась с теми, кто считает ее неоконченной. она написана невероятно свободно. Она написана так, ну, вот как написана «Купающаяся женщина» Хенрике. Удивительная такая, я бы сказала, маэстрия, артистизм ведения самого мазка. Свободно, легко, воздушно, окутанная светотенью. Поразительное ее колористическое решение. Это такая немножко как бы ржавая, красновато-коричневатая гамма цвета. Она кажется цветом затухающего угля в камине, в печи. И посмотрите на поворот тела Хенрике. Ведь она как будто бы смотрит куда-то вниз, скорее всего, на огонь, потому что на ее лице отцветы. Правая часть картины в тени. На ее лицо откуда-то идет свет. Может быть, это догорающий камин. И вот эти отцветы, они скользят по всей поверхности, на ее одежде, которая написана такими мелкими мазками, на той верхней одежде, которая накинута на ее платье. На ее платье они тоже, на ее лице. Одним словом, они придают вот то ощущение жизни и такого напряжения всему этому полотну. Некоторые хотят видеть в этом образе с лицом Хенрике как бы образ кающейся Магдалины, Марии Магдалины. Но мне кажется, что это домысел, потому что, наверное, имеют в виду ее покаяние под страхом отлучения от церкви, которое имело место. Особенно имеется в виду вот эта прижатая к груди ее рука, ее увлажненные глаза. Но я думаю, что это женщина, которая прошла такой тяжелый, но, наверное, счастливый путь. В общем-то, ей не в чем каяться. Ее друг, ее возлюбленный, великий художник, великий гений, которому она посвятила свою жизнь. И ее жест может быть истолкован по-другому. Это жест преданности. Безусловный, безоглядный преданности и верности в своем служении своему кумиру. Именно поэтому мне кажется, что этот портрет можно интерпретировать, и ее жест интерпретировать, как знак преданности художнику, а вот этот свет, который льется на ее лицо, как огонь жизни и как огонь великого человека, рядом с которым она могла прожить немногие, наверное, но все-таки замечательные годы своей жизни. Что еще поразительно в этом портрете, это опять какое-то предвидение Рембрандта, как мне представляется, что скоро Хенрике умрет. Есть какая-то необыкновенная хрупкость. И вот та взволнованность. Здесь ведь она изображена как бы на грани, когда она даже не вполне собой владеет. Так она трепетна, так она подвижна внутренне. Она находится, ну, в состоянии какого-то эмоционального возбуждения. И, может быть, для художника вот это было и каким-то знаком того, что Хенрике больна. Один автопортрет Рембрандта, очень маленький, написанный на дубовой доске. Этот портрет из музея, который находится в маленьком городке на юге Франции, Экс-ан-Прованс. Он тоже 60-го года, вот того же года, когда написан этот портрет. Портрет похож на этюд, но это не этюд. Это настоящая картина. Живопись этого портрета совершенно необыкновенна. Просто ей нет аналогии в творчестве Рембрандта. Сам художник изображен как бы в минуту какого-то отчаяния. Какие-то яростные переживания искажают его лицо. Оно взрыто морщинами. Картинка, маленькая картина, написана мощными ударами кисти. Она очень пастозна. краска ложится густо, как бы вулканическая страсть наполняет этот образ и сотрясает художника. Еще несколько автопортретов Рембрандта, написанные им вот в эти поздние годы. «Взрыв эмоций» на портрете из «Экс-ан-Прованс» – это далеко не постоянное эмоциональное состояние, разумеется, художника в эти годы. В заключение я хотела бы показать вам еще два автопортрета художника, написанного в эти поздние годы. В одном из них он изображает себя в виде апостола Павла. Причем здесь нет и намека на тот маскарад, на переодевание, которые имели место в его ранних автопортретах. Он сравнивает себя с апостолом, он изображает себя в роли апостола, как бы претендуя на ту всепроникающую мудрость, которую он обрел в течение своей жизни. Его невеселый, скажем, такой достаточно скорбный, но вместе с тем с каким-то оттенком иронии взгляд говорит об относительности всего сущего. Это широкое обобщение человеческой жизни, ее итогов и страданий человека. И второй портрет, где, опять-таки, он не впрямую изображает себя, а изображает себя в виде смеющегося Демокрита. Скульптурный этот образ, он видится слева, затемнен в глубине картины. Это сокрушительный портрет. Это ощущение горечи, смеха над миром, над тем, что окружающий нас мир иногда делает с человеком. Один из самых, я бы сказала, проникновенных портретов в мировой истории искусства. Рембрандт написал, в общем, около 100 автопортретов. Такого количества портретов не писал ни один художник. И менее всего за ними стоит какое-то самолюбование. Вовсе нет. Он был для себя самого идеальной натурой. Он прожил жизнь. Так же, как его любимые женщины Саска и Хендрике. И каждый из этапов их жизни он отразил какой-то этап не только их самих, но те этапы, которые проходит человек, когда он старится. Рембрандт умер, когда ему было всего 63 года. Мы видим, как он одряхлел. Мы видим, каким он стал грустным, как изменилось его лицо. Но все эти портреты вместе с тем свидетельствуют о необыкновенной духовной силе этого человека. И, может быть, это и есть то главное достояние. Достояние, которое он оставляет своим зрителям на века. Я хотела бы вам показать в заключение еще один групповой портрет Рембрандта, написанный в том же 69-м году, в год его смерти. Это семейный портрет. На нем изображен отец, мать, девочка, мальчик и, ну, может быть, старшая девочка, а может быть, служанка. Они благополучны, они любят друг друга. Вот так могло бы быть в жизни, думает художник, и так думаем мы. Это последний групповой портрет художника, и он поражает нас и глубокой человечностью, и совершенно удивительной красочной поверхностью. Он во многом написан так, как написан портрет, последний портрет Хендрике. Вот в этих ржаво-красно-коричневых, но скорее красно-розовых тонах. Собственно говоря, картина написана одним цветом, построенным на розово-красных оттенках. Но какое необыкновенное богатство этих оттенков находит художник. Как свободно он их сочетает. И какое ощущение вот этого жизненного трепета через красно-розовые тона умеет он передать в этом портрете. Наверное, больше нет еще в мире одной картины, которая была бы написана в пределах одного тона большой картины с таким мастерством и с такой артистической выразительностью. Портреты своих близких Рембрандт писал всю жизнь. Какова была эта цель? Ведь он их никогда не продавал. Он продал один единственный портрет 1933 года, написанный Саски. Он писал их для себя. Для него это были идеальные модели. Он доверял этим людям. Он доверял безусловной искренности и честности их отношения к нему. Через них он познавал себя. Он очень много брал от них. Они дарили его своим теплом. Они дарили его своими эмоциями. Они ему помогали жить и не терять веру в людей.
Вы прослушали подкаст Ирины Антонова «Загадки гениев. 100 лекций о тайнах великих художников». В этом цикле вы также можете познакомиться с другими выдающимися художниками, начиная от эпохи Возрождения до начала первой половины XX века.